Я долго думал, как назвать сегодняшнюю тему проповеди. И в конце концов остановился на таком названии. Почему Бог медлит? Действительно, медлит ли Бог в исполнении своих обетований? Или делает и исполняет их сразу же? Вот пообещал и исполнил. Да. А апостол Петр говорит, не медлит Господь исполнение обетований, да? Но однако же медлит. Так? А у вас никогда так не было, что порой мы ждем, когда обетование Божие исполнится, а оно все не исполняется и не исполняется? Почему? Вот мы ждем, а он медлит. Почему? Ему видней. Давайте мы попробуем найти сегодня ответ с вами в Слове Божьем. И для этого рассмотрим несколько примеров, которые вам хорошо известны, но мы их рассмотрим немножко с другой, может быть, точки зрения. Первый пример – это Авраам и рождение сына, да, Исаака у Авраама. Когда было дано обетование о рождении Исаака? Наверное, постарше. В 75 лет он вышел из Харана. После этого он еще дошел до земли ханаанской, он спустился в Египет, он вернулся в землю ханаанскую. Еще было событие, когда 4 царя против 5 пошли воевать и пленили его племянника, да, и Содом и Гоморру заодно. Кстати, здесь вот Содом и Гоморра фигурируют в таком неотрицательном смысле, потому что Авраам догнал этих 4 царей, и хотя его силы были намного меньше, чем силы этих 4 царей, которые уже одержали много побед. Вот, но Авраам, все равно сила Божия была с ним, и он отбил у этих 4 царей все имущество, отбил и племянника своего с его семьей, Лота, я имею в виду. И вот это имущество, которое было взято у этих городов Содома и Гоморры, да, он возвратил обратно в эти города, хотя они предлагали ему забрать его. Они говорили, бери все имущество, оставь нам только сыновей и дочерей наших, да, и жен наших. Он говорит, нет, я, говорит, ни шерстинки с одежды не возьму, чтобы вы потом не говорили, что вы обогатили Авраама. Он взял только плату тем людям, которые ходили с ним в этот поход. То есть вот эти вот все события происходили после того, как он пришел из Харана, то есть, очевидно, какое-то время это заняло, ему было уже не 75 лет, да. Но, однако же, даже если предположить, что это заняло, сколько эти события могли занять? Несколько лет, да? Вот. Вот проходит несколько лет после этого, точно мы не знаем, здесь трудно сказать, сколько, Библия не говорит об этом, и Бог дает обетование Аврааму, обетование чудесное. 15 глава книги Бытия. «Не бойся, Авраам, не бойся, Авраам еще он был. Я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал, Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон, и сказал, посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты сможешь честь их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Вот такое вот обетование, да? И казалось бы, когда такое обетование дано, когда можно было ожидать обещанного потомка? Ну да, через год это, а может даже и раньше. Это же Божья сила, да? А сколько Авраам ждал? Да, около 20 лет он ждал исполнения этого обетования. Около 20 лет, потому что Исаак родился тогда, когда, вы правильно сказали, Аврааму было уже 100 лет. Почему Бог медлил так долго? Почему не исполнял своего обетования сразу? Частично ответ на самом деле находится в этой же 15 главе. Если мы прочитаем с 7 по 11 стих, то мы увидим интересное событие. И сказал ему, это Бог ему опять говорит, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ей?» Господь сказал ему, «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. Вот интересно 11 стих. То есть, фактически, что сделал Авраам здесь? Он приносит жертву всесожжения. Причем рассечение этих жертв означало, что он заключает завет с Господом. Бог дал ему обетование о том, что он произведет от него многочисленное потомство и что даст этому потомству в наследие эту землю, по которой он сейчас странствует. Бог заключает завет с Авраамом. Авраам вступает в завет с Богом. Он приносит вот эту жертву всесожжения. Он рассекает этих жертвенных животных. Да, это делалось при заключении завета в древнем мире. Опять же, когда можно ожидать ответа от Бога? Когда всесожжение положено, когда должен огонь с неба не спасть? Сразу, да? А мы что видим здесь? А мы видим, что жертва на месте, все готово, но огня нету, всесожжение не загорается. Причем не загорается достаточно долго. Почему? Мы видим, потому что даже уже успевают хищники унюхать, учуять запах, так сказать, вот этого мяса, да, и начинают собираться туда, на это место, для того, чтобы полакомиться этим, да, Авраам вынужден отгонять их. И дальше уже говорится, что при захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И дальше Бог открывает как бы историю дальнейшую его потомков, и потом, после этого, мы читаем, что когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. То есть, наконец, эта жертва принимается Богом, да? Но сколько времени проходит, да, от того момента, как он ее приготовил, до того момента, когда Господь посылает этот огонь. Знак того, что он принял эту жертву. Опять же, не сразу, да? И в течение этого времени, вот 11 стих, я в третий раз на него обращаю внимание уже, хищные птицы собираются, да, и собираются лакомиться вот этой вот жертвой, этими жертвенными животными. Что это за хищные птицы? Ну, конечно, они буквально собрались, да, но только ли буквально здесь смысл заложен? Что у нас за хищные птицы бывают, когда Бог медлит? Бог замедлил, да? Бог не посылает этот огонь сразу. Сомнения, совершенно верно, да. Сомнения. Были ли они у Авраама, вот дальше, когда мы видим? Я имею в виду уже не эпизод этот с жертвой, он показателен. А вот когда это все начало исполняться, когда Бог обещал дать ему потомка, а проходит год, проходит два, проходит несколько лет, а потомка нету. Сара как была неплодна и не рождала, так и не рождает, так и остается неплодной. Были ли у Авраама сомнения? Ну, а откуда мы это знаем? Почему вы решили, что были? Может, он все это время не сомневался нисколько? Да, да, Агарь сразу же приходит на ум, да? Он решает помочь Богу, поскольку время идет, а обетование не исполняется, он решает немножко помочь. Вот. Ну, вернее, Сара ему сама подсказывает, как это сделать. Да, он в конечном итоге с ней соглашается. Были ли еще сомнения? Вы знаете, в самый конец, когда ему 99 лет, когда Бог повторяет, мы можем 17 главу книги Бытия открыть, Бог повторяет опять это обетование. И на этот раз он уже рассеивает как бы его сомнения, говоря, что в следующем году, да, он уже не говорит когда-то, да, он говорит конкретно, в следующем году я приду, и у Сары будет сын. Были сомнения? Откуда мы знаем? Вот, сразу вспоминает, что Сара засмеялся. А Авраам не смеялся? Вот, по большей части вспоминают про Сару. На самом деле Авраам тоже рассмеялся. 17 глава, 15 стих. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара 90-летняя неужели родит? Были сомнения? Были. Но что с ними делал Авраам? Что он с ними делал? Что он делал с хищными птицами? Отгонял их. И вы знаете, в конечном итоге, когда мы смотрим уже на итог всей этой истории, а этот итог знаете, где подведен? Как вы думаете, в какой книге Библии? Евреям, да? Еще лучше, наверное, именно конкретно вот этой истории итог подведен, я бы сказал даже, что не в послании к евреям, хотя послание к евреям об этом упоминает. Но вот чтобы конкретно по этой истории, конкретно вот по этой проблеме, которая была у Авраама, наверное, лучше всего итог подводит апостол Павел в послании к римлянам. В 4 главе, если мы откроем, прочитаем с 18 стиха, он пишет об Аврааме, что он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже умертвело, и утроба Сариного мертвений. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Потому и вменилось ему это в праведность. То есть в этих словах на самом деле выражена вся суть веры, как доверие Богу, доверие Божьим обетованиям не тогда, когда их исполнение очевидно и быстро, да? Когда вот Бог пообещал, и через 5 минут исполнил. Это хорошо, это нас радует, да? Это дает нам удовлетворение, это дает нам радость. Но мы вот сегодня уже говорили про устойчивость, да, на уроке субботней школы. Устойчивость где испытывается, как? Она испытывается в условиях максимально благоприятных, да? Да, в максимально благоприятных условиях нам хорошо. Но для того, чтобы устойчивость испытать, и чтобы выработать ее, нужны условия не максимально благоприятные. Нам легко верить, когда Божьи обетования исполняются быстро, и когда нам понятно, что они обязательно исполнятся. Но гораздо труднее это делать тогда, когда исполнение Божьего обетования откладывается, и более того, когда исполнение Божьего обетования физически уже невозможно, как это было с Авраамом. Апостол Павел обращает на это внимание. Да, что ему 100 лет, жене его 90 лет. Разве можно в это время произвести потомство? Тогда, когда Бог только дал это обетование, тогда да, тогда еще была эта возможность. Но теперь уже физически они не могут иметь сына. То есть не только, не просто обетование отложилось, но оно еще дотянулось до того момента, когда казалось бы, что все, закрылись все пути для его исполнения, да? Итак, почему Бог медлил в случае с Авраамом? Вот мы говорим, почему Бог медлит? Почему он здесь медлил? Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Господь воспитывает, развивает и шлифует веру. А воспитание, развитие и шлифовка, она происходит, мы уже сказали, в каких условиях? Максимально благоприятных? Нет. Тогда в таких условиях ничего не испытывается. Второй пример. Тоже мы сегодня о нем говорили на уроке субботней школы. Иосиф. Продан в рабство своими собственными братьями, да? И когда он продан в рабство, он принимает решение быть верным Богу, несмотря ни на что. Вот когда он принял это решение твердо в себе, мог он после этого рассчитывать на особое Божие благословение? Но когда мы решаем быть верными Богу, мы это решаем... Да. Мы рассчитываем на то, что Бог откликнется, да, на наше решение. Получил ли Иосиф эти благословения? Еще как получил, но каким образом? Сколько, да, вот, с отсрочкой опять. Бог опять медлит. Причем в течение этой отсрочки, я бы сказал, путь Иосифа был, как бы это правильнее сказать, болезненным. Я скажу, почему я так говорю. Болезненным не в смысле, что хилый там какой-то или нет. Нет, не в этом смысле. А в том, что боли ему много причинял этот путь. Смотрите, Бог его благословлял на самом деле ведь не только тогда, когда он попал к фараону, да, и стал вторым человеком в Египте. В течение всех этих лет до того, как он попал к фараону, как он был рабом, разве не было Божьих благословений в его жизни? Были. Но сам по себе путь, посмотрите, какой получается. Он попадает в Египет в качестве раба, он куплен Потифаром, да? То есть, все очень плохо складывается, как бы. Но Бог благословляет его, и в доме Потифара он, в конце концов, набирает высоту, становится доверенным лицом, да, вторым в этом доме в плане управления. Казалось бы, вот они благословения, да, но что происходит? Бах! Он оказывается, это не осечка, он как раз осечки не допускает, но в его жизни вдруг происходит резкий, даже не поворот, как сказать, а штопор. И он оказывается в тюрьме. Вы понимаете, если когда вот все время так вот идешь, как бы на тебя этот гнет лежит на тебе равномерно, да, так еще тяжело, но легче. А вот когда это все, когда вроде бы все наладилось, а потом хлоп, и еще хуже все становится, это еще труднее. Хорошо, он находится в тюрьме, но и там Бог его благословляет, да, он становится фактически там негласным заместителем начальника этой тюрьмы. И более того, к нему, у него подворачивается случай, как может показаться, да, чтобы выйти из тюрьмы, когда попадает виночерпий с хлебодаром, да, и когда он объявляет виночерпию, что тебя выпустят через 3 дня, и он что ему говорит еще там? Да, что я нахожусь в этой тюрьме безвинной. Когда ты выйдешь, когда предстанешь перед фараоном, скажи ему о нем, да, но обо мне, но что происходит? Виночерпий вышел и ничего не сказал. И Иосиф, как бы он ожидает, что вот, возможно, сейчас придет освобождение, но проходит еще сколько? Еще 2 года, когда он находится в тюрьме. Опять. 2 года забвения. Не опустились ли бы у вас руки в подобной ситуации? Когда вот раз за разом вроде бы выбираешься, но опять. Выбираешься, опять. Все плохо становится. У кого угодно опустятся руки, кто угодно может впасть в отчаяние, попадая вот так вот в такой вот зигзаг. Почему Бог медлил так долго? Почему Бог не освободил его сразу? Почему он несколько лет долгих вынужден был вот так вот туда-сюда ходить? Мы сейчас немножко об этом еще поговорим, но сейчас мы можем вспомнить про конец этого испытания, да? А конец был каким? Таким, скажем так, что вряд ли кто-то мог бы представить заранее, что так это все кончится. Я позволю себе прочитать, и вам тоже вас попрошу открыть свои Библии. Книга Бытие, 45 глава, 5-8 стих. Это Иосиф обращается к братьям своим, когда они уже пришли в Египет за зерном, и он говорит им как раз о том, почему это все произошло. 45 глава, с 5 по 8 стих. Он говорит, что «теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкой во всей земле египетской». И в 50 стихе, в 50 главе, в 20 стихе еще одна очень важная мысль подчеркивается. Опять Иосиф, обращаясь к своим братьям, говорит: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Благодаря всей этой истории, Иосиф говорит, была сохранена жизнь великому числу людей. Это он кого имеет в виду? А там что, великое число людей было? Я не помню точно, по-моему, меньше 100 человек. А? Да. Это разве великое число людей? Да, но на самом деле практически весь тот мир, весь современный Ближний Восток ходил в Египет для того, чтобы покупать вот это вот зерно, которое Иосиф запас в течение этих 7 лет изобилия. Да? То есть фактически вот все эти страны, окружающие Египет и сам Египет, они остались живы и не умерли с голода. Почему? Благодаря тому, что Бог совершил в жизни Иосифа. Стоило страдать эти годы ради такого избавления? Но Бог-то медлил. Не сразу это произошло, да? Я хочу сделать некое отступление, но отступление по теме. И вспомнить с вами отрывок, который сегодня наш брат Владимир зачитал в самом начале нашего служения. Первое послание Петра, 1 глава с 3 по 9 стих. 1 Петра, 1 глава с 3 по 9 стих. О чем говорит нам этот отрывок? Я не буду его еще раз перечитывать. Прочитайте его сейчас вот про себя сами. А я сразу буду вопрос задавать. О чем говорит этот отрывок? Первое. Что в Иисусе Христе, если мы прочитаем 3 и 4 стих. В Иисусе Христе Бог возрождает нас и призывает нас к неизреченному наследству. Хорошее обетование? Хорошее обетование. Следующий стих, когда мы читаем, о чем он нам говорит? 5. Что мы соблюдаемся силою Божию к спасению, которое готово открыться в последнее время. Соблюдаемся через веру, да? Хорошее обетование. Хорошее. Но здесь важно отметить, да, что именно через веру соблюдаемых к спасению. Мы не своей силой достигаем этого спасения, а силы Божьей. Но эта сила Божья, она действует через веру. Вера не является двигателем нашей жизни. Да? Вы знаете, вот сегодня я наблюдал 28 градусов мороза. Утром было на нашем градуснике. Вот. И я вижу, что некоторые машины просто не заводятся в такой мороз. И вот те, кто заводятся, они берут на буксир тех, кто не заводится, и тащат их. Я два раза, одна сцепка такая вообще загородила нам всю дорогу, потому что первая машина, которая завелась и ехала, она в лед попала и пробуксовывала. И они ни туда, ни сюда, и стоят прямо посреди. И мы стоим за ними, ждем. Я уже вышел, начал там толкать их вместе с водителями. Вот. То есть вот такой вот тандем, да, одна машина тянет другую. Спрашивается, кто тянет? У кого сила? Первая машина, да? А вот если представить себе, что первая машина – это Бог, вторая машина – это мы. А где вера будет тогда здесь? Вот эта вот веревка, да? На самом деле веревка сама ничего сделать не может. Она не может вытащить, она не потянет ту машину. Но с другой стороны, если этой веревки нет, то тогда и работы не будет никакой, да? Тогда, хотя у первой машины сила есть, но нечем зацепить другую. Вот ту же самую работу производит вера. Именно через веру Бог им получает возможность действовать в нашей жизни. Именно вера дает ему эту возможность действовать в нас. Вот мы говорим, да, силою Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Хорошее обетование. Бог соблюдает нас ко спасению. Замечательно. Но что дальше идет? А дальше идет, о сём радуйтесь, об этом можно радоваться без вопросов. Да, радостная весть? А вот что дальше? Поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, в похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа. То есть, апостол Петр говорит нам здесь, что вера, она не укрепляется сама по себе, да? А как тогда она укрепляется? Как она развивается? Что для этого нужно? Поскорбевши теперь немного от различных искушений, дабы испытанная вера ваша в искушениях и испытаниях. Поэтому даже если мы, как Иосиф, приняли решение быть верными Богу, это не значит, что мы освободимся теперь, что Бог освободит нас теперь от всех испытаний. На самом деле, по опыту можно сказать, что скорее наоборот происходит. Испытаний становится еще больше. Но какое обетование и утешение дает нам здесь Господь? Он говорит, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И когда мы смотрим на жизнь Иосифа, мы видим это, да? С ним много чего, как нам кажется, нехорошего происходило. Но когда мы смотрим на финал этой истории, мы видим, что все, что с ним происходило, это была часть Божьего плана. Через каждую вот эту часть укреплялась, шлифовалась и испытывалась его вера. И причем благо это, которое там произошло, оно оказалось благом не только для Иосифа, да? А это благо распространилось фактически на все народы, которые окружали Египет. Это было благо для великого множества людей. И даже тогда, когда мы, порой эти испытания, эта шлифовка, не то, что не нравится, а нам кажется, что уже сил никаких нет ее терпеть, да? Вы знаете, когда такое происходит, очень большое искушение сказать, наверное, Бог оставил меня, наверное. Все, наверное, я настолько грешен, что все, предан сатане во измождение плоти. Но на самом деле вы помните о том, если мы сравним то, что с нами происходит, с тем, что произошло в жизни Иосифа, я думаю, наши испытания уже не покажутся нам такими тяжелыми, да? Но даже так, все равно нам Господь дает обетование о том, что Он... Послание 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих вы можете прочитать. Да. Что вас постигло искушение не иное, как человеческое. Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Даже тогда, когда испытания давят на нас, и нам кажется, что нам уже не вынести этого всего. Помните, что даже в этот момент... Контроль вот над этим прессом находится в чьих руках? В руках Божьих. И Библия говорит нам, что Он никогда не попустит, чтобы этот пресс давил слишком сильно. Еще один пример, который я хотел бы сегодня привести, это вывод Израиля из Египта. Очень показательный в этом плане пример. Давайте мы с вами откроем Исход, 3 главу, 7-8 текст. Исход, 3 глава. Тексты 7 и 8. Господь обещает, что освободит свой народ от угнетения египтян. «Я увидел страдания народа моего в Египте, — говорит Господь, — и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей, в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев». Услышав такое обетование, что бы вы, как бы вы себя почувствовали? Сам Господь, сам всемогущий Бог вступается за них. Сам всемогущий Бог обещает вывести их из этой земли и поселить их, как свободный народ на земле, где течет молоко и мед. Ну что здесь можно сказать? Только танцевать и радоваться, и ликовать, и петь песни, да? На самом деле, израильтяне, когда Моисей им эти слова передал, они примерно это и сделали. Если мы прочитаем 4 главу, 30 стих, то когда Аарон пересказал все слова, которые говорил Господь Моисею, сделал Моисей знамение пред глазами народа, поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Вот теперь избавление пришло, вот теперь конец египетскому гнету, вот теперь... Наконец мы будем освобождены. Что происходит дальше? А дальше? Нет, до тельца. Буквально следующая глава, 5 глава, если вы прочитаете. Они радостные думают, сейчас Бог вмешается, сейчас Бог пригнет всех, кто им противостоит, да? А им на следующий день, ну не на следующий день, через несколько дней говорят, делайте кирпичи, но без соломы. Вернее, соломой, но соломы вам не будет, сами собирайте. То есть, вместо того, чтобы получить освобождение, они получают двойное утягощение гнета. Как так? Бог же обещал. Почему? Даже Моисей возопил здесь к Богу. В 5 главе он говорит: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил его». Обещал избавить, но не избавил. Как к этому относиться? Что делать? Еще один пример, опять же, с народом израильским связан. Наконец, Бог избавляет, да, через казни, через чудеса, выводит народ израильский из Египта, да, и ведет его прямой дорогой куда? К морю. И оказываются они в каком положении? Впереди море, по бокам горы, а сзади вся армия фараона. И все. Но Бог же вывел их, Бог же освободил их. И Бог, кстати сказать, мы вот часто говорим, Бог допустил, да? Здесь Бог не допускал. Здесь Бог их сам привел туда. Потому что они шли не сами по себе, они не решали, куда они пойдут, направо или налево. Да, они как шли, помните? Перед ними столб облачный шел. То есть Бог сам их вел, и вот Бог их заводит в коробочку, как мы говорим. Некуда деваться. Почему? Разве можно это назвать избавлением? Почему Бог это сделал? Почему Он медлит? Почему Он не исполняет свои обетования? Но мы знаем так же, как и эта история закончилась, да? Так почему же все-таки Бог медлил? Отчасти мы уже дали ответ на этот вопрос, когда говорили вот о Аврааме, об Иосифе. То есть, действительно, Бог через это укрепляет и шлифует веру, да? Но есть еще один аспект вот в этой истории. В книге Исход, 9 глава, 16 текст. Мы можем прочитать. Это слова Бога, которые Он обращает уже к фараону. Он говорит, что «Я для того сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». И сработало это? Произошло это? Когда Иисус Навин со своей армией подходит к Иерихону и посылает соглядатаев туда, в Иерихон, да? Вы помните эту историю? И когда Раав, блудница, спасает этих соглядатаев, что она им говорит, отпуская их? Она говорит: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта. И когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на земле, на небе вверху и на земле внизу». То есть Бог допускает эти испытания, допускает это промедление в исполнении своего обещания. Но почему? Для того, чтобы израильтяне могли убедиться в его силе, и для того, чтобы все народы земли могли убедиться в его силе. Всем народам было дано свидетельство об истинном Боге. И последний, и самый главный пример, который я хотел бы сегодня привести. Пример, когда были даны обетования, но чтобы эти обетования исполнились, тому, кому эти обетования были даны, пришлось пройти через страшное испытание. Как вы думаете, о ком я говорю? О ком? Об Иисусе Христе, да, о нашем Господе. Были ли ему даны обетования? Великие обетования. Давайте мы откроем с вами книгу пророка Исаии, 53 главу. И прочитаем с вами, знаете, интересно прочитаем. Сначала, вернее, я, наверное, прочитаю, а вы мне скажете, что я упустил. Я читаю с 10 стиха. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу». Я здесь остановлюсь. Хорошо звучит? Прекрасное обетование, да? А что я упустил? «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления», вот дальше я уже читал. И с великими он будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. Их злодеем причтен был, тогда как он понес на себя грех многих и за преступников сделался ходатаем. Прекрасные обетования были даны, но прежде чем они исполнились, что произошло? Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, сделавшись подобным человеком и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. В Гефсимании он, безгрешный и невинный, молил Отца, чтобы эта чаша ужасной скорби миновала его. Но прежде чем исполнились эти чудесные обетования, которые были ему даны, обетования о его грядущей славе, он должен был выпить эту чашу до дна. И апостол Павел, обращаясь к нам, он говорит, что в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Итак, к какому выводу мы приходим, размышляя над всеми этими примерами? Я повторю опять название, как бы и вопрос главный этой проповеди. Почему Бог медлит? Почему Бог медлит? Хотя Бог дарует нам великие и чудные обетования, Он порой перед тем, как их исполнить, проводит нас через серьезное испытание веры. Но если мы Его силой проходим через эти испытания, эти обетования исполняются, не просто исполняются, но они исполняются таким чудесным образом, что нам даже трудно представить это заранее. Послание к евреям апостол Павел пишет нам подкрепление, ободрение и наставление, которое я хочу сейчас прочитать. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания или без испытания, другими словами, которое всем обще, то вы не законные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшее колено. Аминь.